Добрый вечер, это «Экстракт». Ну, вроде такой денек тихонький, но столько всяких пикантностей и важностей происходило, поэтому, ну, то, что называется, займемся. Как выяснилось, как только людоеды, закорузлые, обожравшиеся человечиной, ею рыгающие, вот как только людоеды понимают, что их сейчас будут есть, то людоеды сразу начинают орать о недопустимости и негуманности каннибализма. Как я и предрек, все-таки томагавки становятся реальностью. Ну, по крайней мере, вербальной реальностью. НАТО уже перестало стыдиться произносить вслух это слово. О ракетах «Томагавк» и говорить о предоставлении ракете Украине средств, которые могут поражать цели примерно на 5000 километров. А в Российской Федерации объявлено о дефиците вакцин от бешенства. Самые проблемные регионы означены скромненько так, это Петербург, Омск, Краснодар. Странно вообще, что это замечено только сейчас. Но, честно говоря, тревогу бить поздно. Болезнь давно победила. То, что в Российской Федерации наблюдаются проблемы с вакциной от бешенства, было ясно при просмотре эфиров Соловьева еще много лет назад. Да и речи, надо сказать, самого Путина тоже наводили на мысли о том, что прививочки-то не хватило даже главе государства. Впрочем, глобальное торжество бешенства в России началось, ну, наверное, в 2014 году. Если помните, тогда на трибуну Думы вскарабкался главный санитарный врач страны. Он мутно таращился перед собой, ронял слюну и сообщил о том, что бешенство пришло в Россию и, возможно, эпидемия. Впрочем, вирусу бешенства в России сразу понравилось. И он понял, что он вернулся в родную гавань. Со временем эта пакость мутировала из классического рабиеса. Это классическое бешенство. Из классического вируса ему удалось, ему вообще классическому нужна для передачи кровь, слюна. Но вирус переформатировался в болезнь, которая передается через ТВ, эстраду, гламур и разговоры о важном. Да, это особенно печально россиянам, потому что дворцового переворота как-то в обозримом будущем все-таки не просматривается. А народу уже стало интересно, как, собственно говоря, какие землянки копать, какой войне готовиться, потому что для россиян от типа войны в конце концов зависят закрутки и заготовки на зиму. Именно ими сейчас и, в общем, занято население. Вот на что рассчитывать, делая закрутки и заготовки? На какую зиму закатывать банки? На обычную или на ядерную? Больше добавлять йода в капусту или меньше? Как заклеивать окна? Обычными крестиками или восьмиконечными, чтобы не заподозрили в пристрастиях к католицизму, и где, в конце концов, брать, извините, лежачие санки для перевозки мертвых родственников. Потому что если ядерная мировая, то, в принципе, не имеет смысла делать двухгодичный крепкий запас огурцов. Хватит годового, все равно огурцы пропадут, и через год закусывать будет некому. Да-да, да-да. А тем временем все равно Дума, которая живет в совершенно своей неведомой восхитительной реакции говорящих фиолетовых грибов, она, этот фейковый путинский орешник, который ухитрился не раздолбить даже старый ветхий рассыпающийся заводишко, она продолжает праздновать. Но, надо сказать, Дума тускнеет. Она так долго баловала зрителей фейерверками своей ослепительной дури, совершенством своего маразма, подлостью и угодливостью своих депутатов, что, в общем, сама задрала эту планку, планку развлекухи. И сегодняшние выходки депутатов, там Миронов пришел переодетый в костюм орешника. Да. И сегодняшние выходки депутатов все равно выглядят как-то очень бледно. А городские и региональные парламенты, они совсем обесцветились, потому что этот вечный трындеж про СВО, про родину, про президента и прочую пакость уже надоел трындеж и не развлекает. И сегодняшний перформанс в Государственной Думе с липовым орешником смотрится совсем тоскливо. И возникает вопрос. Я бы сказал, оформляется тревога. Да. Возникает вопрос, а всех ли умалишенных страны удалось найти и привлечь к законотворческой деятельности? Все ли охвачены этой работой? Может быть, где-нибудь в дальних психоневрологических интернетах, где-нибудь в провинциальных психушках еще скрываются от мандатов перспективные законотворцы? Сидят себе где-то они там по углам своих палат, жуют старую фекалию и тумбочку и не знают о том, что их истинное место в охотном ряду рядом с Мироновыми и Зюгановыми. Но действительно, отметьте, Россия – это территория страха, территория зла, территория патологии, это ее естественное историческое состояние, в которое ей удалось вернуться благодаря Путину и его реформам. Все остальные состояния России противопоказаны, да и, в общем, ей недоступны. Попытки ее цивилизовать абсолютно бессмысленны. Она как была, так и навсегда останется, если останется, вечным бельмом, вечным позором человечества. Носик, который немножко припудрен культуркой, толстыми и столичной показом. И эту перманентную преступность России надо принять как данность. Да, ну вот, ну бывает такое, страна уголовник. Запад сперва собирался силком выдрать у нее ядерные клыки, но потом решил, что это опасновато, и решил дождаться момента, когда клыки сгниют самостоятельно. Это не самый реалистичный и довольно долгий план, но, тем не менее, с какими-то намеками на реализм, потому что для содержания ядерных клыков в порядке необходима стране наука гораздо более высокого уровня, нежели это возможно вообще при диктатуре. Диктатура же поражает и мертвит все, в том числе и науку. И, конечно, по мировой мысли, кончать с Россией надо в момент ее радикального ослабления, да, который в силу известного циклизма ее дурацкой истории, это ослабление все равно неминуемо. В 90-м году, как вы помните, был идеальный шанс покончить с Россией, но мир в очередной раз над ней сжалился и дал ей последнюю попытку стать нормальной страной. Россию выкормили тогда, спасли от голода, от холода, поставили на ноги, в очередной раз одарили радостями западной цивилизации, дали видики, видеомагнитофоны, джинсы, косметику. Но Россия такой спотбол, а еще можно сказать сквиш. Вы, я думаю, знаете, что это такое. Это такая игрушка, которая расплющивается, а потом возобновляет, восстанавливает свою форму. И вот точно так же Россия расплющивается под влиянием несчастья, а затем свою преступную форму, опс, и восстанавливает. Сквиш. Сплатбол. Ну, в общем, десяток-другой лет Россия тоже может быть вполне безопасна и для соседей, и даже для своих обитателей. А потом все происходит, возвращение привычной формы, вновь кровь, руины, геноцид соседей, внутренние репрессии. Кому-то повезло жить в эпоху ее расплющенности, а кому-то нет. Главное, что краткие эпохи вот этого расплюща, когда она вроде не такая страшная, лишают граждан ориентиров. Они не позволяют угадать момент, когда, наконец, из России надо делать ноги и сваливать. Все правильно. Россия не виновата. Люди не должны в ней жить. Это страна для нетопырей, пещерников, вурдалаков. И жалобы на то, что вампиры покусали, очень смешно звучат от того, кто принципиально хочет жить в одном склепе с вампирами, и этот склеп называет Родиной. Абсурдно, абсолютно абсурдно предъявлять претензии вампирам, чуметам, проказе, радиации. Вообще пора завязывать, ужасаться происходящему. Решите для себя, что это территория трехногих, пятиносых мутантов, для которых их дикость, их подлость, их беззаконие – это органичная, комфортная среда. Ну, нельзя же стаю поведения, стаи павианов оценивать по законам логики людей. У них там свои правила, они по ним живут. И глупо их упрекать, так, остров людоедов. И чтобы жить на острове людоедов, либо надо быть самому людоедом, либо не обижаться, уж обнаружив себя в котле с петрушечкой и картошечкой. И не стоит рассчитывать ни на вменяемость, ни на человечью логику вообще ни в чем. Бросьте эти иллюзии. О, как у нас, вот министр иностранных дел Российской Федерации Лавров вдруг напугался и заголосил бабьим истошным голосом. Он сообщил о том, что в НАТО отбросили все приличия в вопросе ударов по России. Североатлантический альянс, цитирую Лаврова, отбросил все приличия, позволяя себе заявление о возможности превентивных ударов по территории России. Но Лавров вроде бы незаконченный генерал, дегенерат. В России это синонимы, простите. Вроде бы незаконченный дегенерат, по крайней мере, репутация, что он там самый умный. Но он, да, действительно, наркоман, дурак, но все-таки с остатками формального разума. Лавров периодически свой разум демонстрирует. Он очень умело ковыряет в носу, во-первых, на сессиях ООН. Он умеет сам открывать виски. Он не всегда ботинки одевает на арки. То есть, сапиенс. Сапиенс по российским меркам абсолютный сапиенс. И тем не менее, вдруг Лавров устроил истерику и вспомнил о приличиях. Вот неприлично, неприлично замышлять удары о России. Согласно его русской логике, утюженье фабами городов Украины, геноцид, массовые убийства, ракетные удары по детским больницам – это все в рамках приличия. Это прилично. А вот возмездие за все эти подлости – это за рамками. Это неприлично. То есть вот эта вот тенденция «нам можно, но никому больше нельзя» роднит Российскую Федерацию со всеми так хорошо известными российскими режимами, считавшими себя пупом мира, повелителями мира и высшей расы. Ну, кстати говоря, действительно, адмирал Роб Бауэр, глава военного блока НАТО, военного комитета, прошу прощения, НАТО, начал довольно откровенно, как о скором и довольно реальном варианте, рассуждать об ударах НАТО по России. Ну и у Лаврова, разумеется, тут же произошел прорыв оболочек мозга. Как так возможно? Кто смеет нас бомбить? Только мы имеем право убивать и превращать города в хлам. Надо сказать, что этот удивительный, парадоксальный и явно шизоидный бред – это краеугольный камень российского мировоззрения и русской культуры в целом. Россия не только совершает тотальные преступления, но и настаивает на безнаказанности этих преступлений всегда и везде. Она не понимает того, что в жестоком мире людей возмездие неминуемо, тем или иным способом. Но Россия вот не умеет, не желает платить по счетам, вот как в ресторане, нажравшись, насвинячив, задрызгав все вокруг себя салатами, дерьмом и кровью, она смеется над официантом, который принес счет и шлет официанта на три буквы. Так не выйдет. И это очень четкая тенденция, вообще вот это, да, что мы можем, нас нельзя, четкая тенденция, наблюдаемая в инвективах и ее дипломатов, и ее бомжей. Эта же убежденность «мы можем, нас нельзя» повально живет в черепах миллионов провинциального быдла. Она же живет под причесонами московских гламурщиц и под беретиками с червячком питерских музейщиков-интеллигентов. Это некое смертельное повреждение рассудка, наблюдаемое, ну, как минимум несколько сотен лет. Ничего странного в этом нет. Каждый новый режим всегда доедает труп старого. И основные болезни, как болезнь куру, например, передаются вместе сожранной мертвечиной истории. Это инкурабеля. Просто Лавров в очередной раз образно и сочно все это продемонстрировал. Но вообще надо сказать, что Россия последних лет, она последнее время, она делает большие международные успехи. И эти успехи пованивают все сильнее стулом, но не тем, которым вы подумали, а электрическим. Вот если сложилось впечатление, что Путину удалось собрать уже всех подонков планеты под свое крыло и всем всучить российский паспорт, это ощущение неверное. Подонков еще очень много. И встанут ли они все в очередь за российскими паспортами, пока не ясно. Но, несомненно, сейчас именно Россия могла бы стать для них землей обетованной. Нигде больше подонки так не востребованы и не пользуются такими преференциями, такими благами и таким успехом. И если их всех действительно слить в одно место, изъять у них ядерное оружие, им бы можно было дать право основать какое-нибудь небольшое собственное государство и жить в нем, испытывая всю радость подонковских законов. Они отлично могли бы зарабатывать на трансляциях заседаний подонковских дум. Это же можно смотреть как черную комедию. Это может быть ужасно смешным. И можно было бы возить в бронированных машинах туристов в экстрим-туры и показывать государство подонков. Ну вот, сделан, наконец, первый красивый, внятный шаг. Теперь Талибан для России, тот самый Талибан, который каждую неделю вешает на своей территории, тот самый Талибан, который отрезает головы поэтам, историкам, журналистам, музыкантам, он перестает для России быть террористической организации. Он выходит по милости России, Россия его выписывает из рядов международного терроризма. И теперь граждане России имеют возможность беспрепятственно записаться в Талибан. А вот, кстати говоря, вот эти дикие черты про то, что России можно, а ее нельзя, это удивительным образом транслируется не только в тех, кто проживает на ее территориях. Это транслируется и в так называемых экспатов, да? То есть в релокантов. И эти релоканты увозят с собой эту русскую экзистенцию и пытаются сохранить культуру, ее лелеять, при том, что культура, ну, мы уже установили, есть транслятор самой черной патологии имперщины и православия. И вот я думаю, что все эти проблемы печальные, разрушительные для эмиграции, проблемы войны ФБК с канцерогенами, все они происходят только потому, что и те, и другие являются живыми кусочками России, просто выдавленными за ее формальными границами. Все эти люди, и ФБК, и канцерогены, они не перестали быть русскими. Соответственно, они тщательно берегут все свои патологии и сохраняют свою пещерность. Они тоже неисправимы, и именно поэтому так быстро они превращаются во враждующие секты. И это тоже вообще-то оправдано, чтобы сохраняться. Агрессивной, злобной и неуверенной в себе структуре обязательно нужно наращивать такую вот плотную, агрессивную же оболочку и запираться в какой-то такой капсуле злобы, капсуле собственной избранности и ненависти к соседям. Эти экспаты из-за границы остаются частичками России. Но, кстати говоря, особого вреда они не причиняют и не особо загрязняют мир. К тому же у какой-то, ну, наверное, одной десятой части хватает ума от русскости избавляться. К чему я это? К тому, что все, кто сегодня успел раскатать губу на то, что, возможно, будет получить паспорт демократии, для российских иммигрантов, который заявлен уже как нечто решенное. Вот раскатывать губу точно не стоит. Это все вилами по воде писано. Это все пока фантазии, потому что для того, чтобы создать единый паспорт для всех политиммигрантов, все экспаты как минимум должны подписать мирный договор между собой. А то, знаете, канцерогены будут продолжать слать отравленные перчатки ФБКшникам. Кстати, вот тут вопрос, является ли там, ну, например, тот же самый КАЦ изобретением Кремля, читаю. Да нет, я не думаю. На первый взгляд, хотя вот так вот, на первый взгляд, трудно придумать более удачную, чем КАЦ, кандидатуру для компрометации всяких демократически-либеральных идей в глазах преимущественно антисемитского быдла России. Но, тем не менее, я думаю, что не проект. Я думаю, что он в своей глупости и слепоте вполне искренен и совершенно самостоятелен. Ведь он очень-очень русский. Вот забавности тоже. Забавности и загадочности. Загадочный скандал грянул в Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви. Прям вот сенсация чистая. К ужасу клириков, к ужасу самого митрополита Екатеринбургского, пресс-секретарь епархии митрополита иерей Даниил был схвачен полицией при попытке сексуального насилия над лицом женского пола. Это ж какой позор для епархии. Ну, сперва, как зафиксировали камеры наблюдения, его преподобие Даниил долго преподобие мастурбировало на морозе, спрятавшись за парадные. Но поскольку, мимо преподобного по улице проходили юноши и молодые люди, поведение духовного лица никаких подозрений не вызвало. А потом случилось невероятное. Даниил, носитель благодати, не прерывая процесс самоудовлетворения, набросился на случайную барышню, принуждая ее немедленно совершить с ним коитус. Барышня, какая-то случайная девчонка, шла с концерта. Она бешено сопротивлялась, и ей удалось меткими ударами коленей и локтей поразить основной инструмент Ирея насильника. Ну, праведник, несмотря на перелом органа, он все равно, как истый страстотерпец, продолжил дело свое, и только полиция уже смогла его прекратить. Епархия, конечно, потрясена, и вся страна ей сочувствует, потому что, конечно, должность секретаря – это должность знаковая. Лицо нетрадиционное для РПЦ ориентации занимать такую должность никак не может. Прежде чем стать секретарем митрополита, кандидат должен быть многократно протестирован и опробован всеми праведными специалистами в митрах и клобуках. Никаких при проверках, никаких подозрений Даниил не вызывал, он всегда исправно и благочестиво утолял голод плоти епархиального начальства. Тем не менее, вот совершился этот конфуз с гражданкой. Насильник был задержан полицией, доставлен в суд, который, разумеется, немедленно освободил Даниила и Ирея. И теперь решается вопрос о привлечении барышни к уголовной ответственности за членовредительство и за оскорбление чувства верующего. Так, да, но это действительно странно, потому что даже на карте РПЦ, на епархиальной карте, Екатеринбургская епархия еще со времен Никона, который прямо вот показывал голые ножки в красных колготках из-под подрясника, она всегда выделялась такой яркой голубизной и без апробации. Какой-то извращенец, который интересуется дамами, вообще не мог бы стать ее лицом. Да еще и секретарем митрополита Кульберга. Да. Но там вот по документам он семейный человек. Но поди разберись, кто там причастен к изготовлению ребенка. Дело-то, в общем, нехитрое. Есть новости из Грузии. Там пока все мне происходящее не очень нравится. В Грузии лучше всех, там много людей ведут себя блистательно, но лучше всех, конечно, ведет президент Саломе Зурабишвили. Она вот то, что называется, пошла абсолютно ва-банк, и она пытается уже простым языком разъяснить народу подлость грузинской прокремлевской мечты. Она заявила, что вот мы видим черные дни в Грузии, полиция и спецназ охраняют двери, за которыми рабы грузинской мечты убивают нашу конституцию. Хорошо излагает, надо сказать, Саломе. Но грузинские бунтари на проспекте Руставели строят палаточные комфортабельные городки, вяло перекрывают движение, поют очень красивые грузинские песни и пьют горячее вино. Вот Грузия пока не может достичь того градуса, когда политические проблемы бесследно испаряются сами собой. Вот есть тот градус, когда все решается, и без него не бывает ничего. Это когда гнев улицы предметен, материален и безжалостен. И вот когда возникает, появляется этот градус, то всякие кабахидзе начинают развозить пиццу по баррикадам, а министры каются, а предатели-депутаты плачут от радости, глядя на то, как начальнику ОМОН двумя хамазами делают липосакцию. То есть всякий бунт против наглого зла имеет строгую технологию. Ее нарушение полностью обессмысливает протест и переводит этот протест в разряд декоративных явлений. Глобальной ошибкой любых мятежников всегда является желание, соблюсти некую законность, остаться в рамках Конституции, права и уложений. Вот примеры Белоруссии и России, как выяснилось, никого и ничему не научили. Если бы тогда протест России, протест Белоруссии взял бы в руки стволы, арматуры и молотов, то никакой войны сегодня бы не было. И расстановка сил была бы совершенно иной. Бескровность и законопослушность протеста полностью его обессмысливает. Увы, поймите, мятеж – это игра, в которой ставки меньше, чем жизнь, не принимаются. Ну, конечно, режим может лицемерно принять ставку меньше, чем жизнь, но такая ставка гарантирует проигрыш, проигрыш кровавый и бесславный. Мятеж понарошку изначально лишает бунтарей шансов, и он кончается застенками и смертями. Но эти смерти, эти застенки отвешивает, собственно говоря, режим. Ну и не забывайте, что народец присматривает за мятежом. Народец крайне всегда примитивен в своих предпочтениях и симпатиях, как в славные времена палеолита и неолита, все массы быдла оказываются на той стороне, которая проявила наибольшую решительность и жестокость. Но возможен ли от какого-то мирного протеста, вопрошают меня. Возможен, конечно, если режим не укоренился, не закрепился, если ему меньше 5 лет. Ну, все абсолютно как в деле лесных заготовок. Если корневая система развелась и разветвилась, то уже ничто, кроме пала и последующей силовой корчевки, ничто не поможет. Нечего и думать вырвать дерево диктатуры голыми руками. Это напрасная трата времени. Так, ну, Путин стареет, конечно, теряет форму. Стареть и терять он может долго, вы не облизываетесь так сразу. И он нарушает главное правило больших врунов никогда. Правило гласит, никогда не лгите по пустякам. Рано или поздно возникнет необходимость в серьезном вранье, и тогда вам пригодится имидж честного человека. А Путин начал врать мелко и бессмысленно. Кому нужно было это вранье про снесенный этой ореховой ракетой Южмаш? Потому что все спутники демонстрируют, в общем, практически полностью интактность этого Южмаша. Может быть, где-то, да, действительно помяты крышами и есть какие-то опалы, но не факт, что это сделала эта ракета. Так, дорогие мои, вот приехало 2 коробки книжек происхождения гениальности и фашизма. Мне их не подтащить, они довольно тяжелые, и у меня к тому же сразу повалится осветительный прибор и все остальное. Я могу их подтащить и показать, они правда есть. И можно их заказать с очень душевной дарственной надписью от меня. Причем надо сказать, что я это делаю искренне. Я понимаю, что если человек заказывает книгу с именной дарственной надписью, ему это чертовски важно. Это даже до меня в такую минуту, да, мерзавцы и циника доходят. И я это делаю действительно неформально. Вот, пожалуй, это самое главное. Если что-то еще появится, я смотрю, там как-то бежит все равно новостейная лента, бежит, но все будет у нас в телеграм-канале. И все будет... Ну и, кстати говоря, сегодня там тоже много чего происходило, и вы можете полностью представление о том, как выглядел день, составить в телеграм-канале «Невзор». Все, все. Обнимаю вас. Слава Украине, живи Беларусь. Напоминаю вам еще раз о необходимости продолжать битву за шамана Сашу Габышева. До свидания. Про что?